Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
Добрый вечер, добрый день. Это программа «Особое мнение» в студии телекомпании, радиостанции Ольга Бычкова, Дмитрий Быков, писатель, журналист, кто еще, поэт,
учитель. Спасибо, Оля. Здравствуйте, да. Дорогие друзья.
В студии программы «Особое мнение». Добрый вечер. Ну и у нас, как обычно, тут работают все средства связи, конечно. И отдельно хочу обратить внимание ваше на кардиограмму, которая за спиной у Дмитрия Быкова. Можно нажимать на кнопочку и таким образом выражать отношение к тому, что он будет говорить в ближайшие полчаса с лишним. Ну вот, начать я хочу с истории, которая всех совершенно вот абсолютно без преувеличения скажу, эмоционально поразила. Ию Савину жалко ужасно. Вот просто даже говорить о прекрасной актрисе, которую все знают, даже не хочется. Вот просто безумно жалко, что вот так вот получилось.
Понимаете, Савина, царствие небесное, обладала удивительной способностью приковывать внимание общества к самым болезненным проблемам. Такое чувство, что она как будто прививала себе все болезни этого общества, чтобы на своем примере указать на наиболее страшные, наиболее болевые точки. Она на протяжении 53 лет растила сына с очень тяжелым синдромом, синдромом Дауна. Ей предлагали сдать ребенка многожды и в спецшколу, и в интернат. Она этого не делала. Она никак свой этот подвиг ежедневный не афишировала, не отвечала на бесчисленные спекуляции, иногда очень грязные, с этим связанные. Она рассказывала в интервью, что у нее были моменты слабости, соблазна отказаться, но она их героически преодолевала. И своим примером она действительно и привлекала внимание к проблеме, и очень многих заставляла жить мужественнее, заставляла таких детей растить, не отдавать, спасать. Это была отдельная ее трагедия, отдельный ее подвиг. И вышло так, что и смерть ее привлекла внимание к одной мучительной проблеме, когда скорая помощь не забирает безнадежных больных. Можно понять скорую помощь. Я не хочу кидать камень в эту едва ли не последнюю службу российскую, которая работает, на которую можно полагаться. И тем не менее, когда наедине с умирающим оставляют семью, это неправильно. В этом есть какая-то катастрофа. И я верю, честно говоря, Васильеву, который сказал, что скорая помощь приехала, побыла недолго и предложила обратиться в районную поликлинику. Даже если есть безнадежный больной, с ним надо кого-то оставлять. Может быть, чисто для того, чтобы успокоить семью, забирать в реанимацию, но оставлять человека умирать дома, в этом есть какая-то неправильность. Что хотите, делайте. То есть никакой прагматизм здесь не может меня убедить, что была допущена некоторая этическая ошибка. Может быть, Савину нельзя было спасти. Я ее в последние годы немного знал. Она была очень тяжело больна. Но, тем не менее, несмотря на это, пока мы не научимся для каждого делать все возможное, мы никакого гуманистического общества не увидим даже близко.
Ну, там какая-то история такая вот безнадежная, потому что вроде, да, скорая помощь не для того, чтобы помогать умирающим людям с такими диагнозами.
Оля, страшная вещь,
ими должны помогать другие службы, а другие не существуют,
понимаете,
не работают.
Понимаете, да, наверное. Нет, я вам что хочу сказать, Оля, жизнь всё. Человеческая безнадежная ситуация. Безнадежная. Мы все знаем, что умрем, понимаете? Ну, да. То есть здесь никакой надежды нет. Но, тем не менее, это не повод даже эту конечную жизнь еще дополнительно отравлять. Поэтому я за то, чтобы с самого начала понимать и рассматривать жизнь как безнадежную ситуацию, выборы как безнадежную ситуацию, литературу как безнадежную ситуацию, потому что там все вечности жерлом пожрется, и стараться, именно исходя из этого трагического миропонимания, сделать окружающий мир чуть-чуть переносимее. Вот это максимум, на который мы можем рассчитывать.
Но он не делается, не делается.
Он
наоборот,
делается.
Ощущение, что он делается все более
непереносимо. Он делается. Человеческое слово, сказанное вовремя, улыбка какая-то. Это все, понимаете, ну, это может жизнь перевернуть мгновенно. Я знаю, что действительно Савина жила очень тяжело и тяжело болела. Но каждый раз, когда я к ней приходил, я выходил счастливым, окрыленным, с точным пониманием, как жить, что делать. Потому что передо мной был пример человека, очень много знающего, все понимающего, прекрасно делающего свое дело. Когда меня спрашивают о самом ярком моем театральном впечатлении, это Савина, читающая Бродского на своей кухне. И должен вам сказать, что это было так же здорово, как если бы это происходило перед любым миллионным залом.
У вас нет ощущения, что вот как-то вот такое количество вот такого вот тупого ужаса, оно зашкаливает?
Оля, оно, конечно, зашкаливает, да. Но если мы не будем...
Ужас что... именно тупого, понимаете?
Согласен, да. Я иногда, когда вижу вокруг себя пределы этого ослабления, а они уже близко довольно, я начинаю понимать примерно, во что мы себя ввергли. Но, тем не менее, надо помнить, что этот мрак, ведь он не рассеется откуда-то. Его могут рассеять огоньки каких-то одиноких людей, одиноких улыбок, одиноких приличных слов друг к другу обращенных, какие-то маленькие островки человечности в море этой ледяной бесчеловечности. Вот если мы будем иногда, что называется, перемигиваться в этом мраке, он постепенно начнет рассеиваться. А если этого не произойдет, ну тогда мы можем обвинить только себя.
А не очень мало перемигиваний, нет?
Знаете, я как раз наоборот замечаю, что действие равно противодействию. Я замечаю, что чем больше пропагандируется прагматизм, тупой расчет, холодное приспособленчество, чем больше вал антикультуры, навязываемый в качестве повседневной жвачки, тем, как ни странно, быстрее реабилитируется культура, тем больше в людях инстинкт взаимопомощи, тем он сильнее. Я могу судить по своему кругу, по своему подъезду, по своей школе. И я как раз замечаю, что чем бездуховнее и бессмысленнее вертикаль, тем крепче, солидарнее и оптимистичнее горизонталь.
Ладно, сделаем перерыв на одну минуту, зарядимся вашим оптимизмом. Хочется вам верить.
Спасибо.
Мы сейчас прервемся на очень небольшую рекламу, затем продолжим программу «Особое мнение» с поэтом, писателем, журналистом Дмитрием Быковым. Ух ты, какая там кардиограмма-то высоченная. Всем хочется верить в хорошее и в эффективность перемигивания. Да мне тоже, конечно. Продолжим сейчас.
Стой! Кто идет?
Реклама!
У микрофона Антон Чуйкин, главный редактор журнала «За рулем».
Жюри конкурса «Гран-при за рулем» состоит из лучших экспертов, наших читателей. Чтобы выбрать победителя, они сравнивают машины по многим критериям. Наши эксперты назвали Volvo S60 безусловным лидером в своем классе, отметив технологии в области безопасности, престиж и современный дизайн. Победа в «Гран-при за рулем» действительно триумф.
Volvo S60 – это триумф.
9-й международный кинофестиваль «Страна ТР» и «Меридианы Тихого». Организатор – администрация Приморского края при поддержке Министерства культуры Российской Федерации. С 10 по 16 сентября кино для всех, кино для каждого.
Всем спасибо!
Особенно тем, кто пользуется нашей рекламой. Рекламная служба «Эхо Москвы».
Ваш лоцман в море информации – «Эхо Москвы».
Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
Мы продолжаем программу «Особое мнение». Дмитрий Быков сегодня в студии телекомпании, радиостанции, на экране нашего телевизора тоже, в связи с кончиной Савиной.
Да, вот
важное соображение.
Вы правы очень, да. Мы об этом
сказать.
С вами говорили
это перед важно,
эфиром.
Да.
Да, хорошо, что вы напомнили. Я думаю, что сейчас важно не только и не столько почтить память Савиной, ей самой это уже совершенно не нужно. Но вот уникальный выращенный ею сын, прекрасно социально адаптированный, доживший до 53 лет, хотя это очень трудно при его диагнозе. Замечательный художник, вполне следящий за собой, обслуживающий себя, читающий, свободный, адекватный человек, но он все-таки в сиделке, в помощи он нуждается. Поэтому мне кажется, что если бы люди, от которых это зависит, в ближайшее время, это, я думаю, что Олег Павлович Табаков это, конечно, сделает в театре, но кроме того, если бы люди, которые могут каким-то образом обеспечить сиделку, скинуться на это, открыть счет, если бы они этим озаботились, я думаю, что желающих помочь было бы очень много. Я к этому не призываю, это сделают без меня. Я просто напоминаю о том, что вот Сергей Шестаков сейчас в нашей помощи нуждается гораздо больше, чем кто бы то ни было.
Да, и в конце концов, может быть,
ну, я уверен,
найдутся
понимаете.
Люди, которые помогут ему.
Я уверен, да, помогут тем самым себе. Я уверен, что да. МХАТ, театр, который очень хорошо относится к своим старикам, подает в этом смысле пример, да, я уверен, что МХАТ, который много сделал для Савиной, ее и после смерти не оставит.
Вот по поводу солидарности хороших людей. Вот это вот ваша такая противоречивая, прям скажем, инициатива, которая называется «Движение движение «Нах-нах».
Нет, оно так не называется. Оно называется «Против всех».
Она называется, Дмитрий, так, как она называется.
Да,
она называется «Против всех». Не важно, как вы ее назвали, да. Важно, как ее теперь называют люди.
Ну, потому
а люди
что
называют
символ,
это
да.
Именно таким образом.
Они так
извините.
Называют ее. Нет, я очень этому рад, потому что этот поросенок действительно стал таким убедительным символом. Поросенок «Нах-нах», он прочно, так же прочно, как Мишка с Олимпиадой, он ассоциируется с движением «Против всех». Сразу хочу сказать, что, разумеется, этот поросенок не является собой конкретной программы действий. О конкретной программе действий можно и нужно спорить. О том, как участвовать в этих выборах, как именно следует портить бюллетени, следует ли портить их или нужно каким-то образом голосовать, все это должно стать темой насущного обсуждения. Но не темой политического раскола, я здесь совершенно согласен с Ильей Яшиным, который на гранях...
А процесс уже пошел.
Совершенно справедливо. Да. Процесс, конечно, идет. Есть люди, которые, подобно Владимиру Милову, осуждают идею голосовать против всех, и они хотели бы, чтобы все занимались, как и они, некоторой работой в политическом легальном поле. То есть пытались влиять на эти выборы, участвовать в этих выборах и, как знать, пройти в парламент, чтобы там создать системную оппозицию. Да? Это позиция, которая имеет право быть. Но, простите меня, я эту позицию не осуждаю. Я не упрекаю ее в конформизме. Давайте и меня не упрекать в клоунаде. Давайте будем сдержаны, корректны. Помните
почему
о заслугах
вас,
друг друга.
Почему вас не упрекнуть в клоунаде? Собственно.
Да потому что клоунада в данном случае не совсем то слово.
Такая, как такая юмористически, комически сатирическая.
Она придумана как сатирическая, но сатира и клоунада далеко не синонимы. Да? И политическим клоуном я себя не считаю и считать не буду, чтобы не говорил господин Милов. Это его право, я глубоко его уважаю, но все-таки советую ему быть разборчивее в лексике, поскольку всем нам работать в одном политическом поле. Так вот, что касается клоунады или не клоунады. Есть люди, которым хочется играть шулерами, которым кажется, что они таким образом себя позиционируют в качестве борцов. Это их право и их моральный выбор. Есть люди, которые не видят в данном списке никого, с кем, в списке зарегистрированных партий, никого, с кем они могли бы проассоциировать свою позицию.
Это проблема.
Да, это проблема. Я считаю, что нужно вернуть каким-то образом графу против всех. И я, в общем, намерен работать для этого, потому что наше конституционное право – это графа против всех. Не голосовать ни за кого. Ну, понимаете, мне при всем уважении к Навальному, которого я считаю человеком, безусловно, выдающимся, я очень рад быть его современником, но, тем не менее, я совершенно не понимаю идеи, при которой я должен голосовать за кого угодно, кроме «Единой России». Понимаете, там есть разные другие люди, которые вызывают у меня ничуть не больший восторг. Почему я должен отдавать свой голос Жириновскому или Михаилу Прохорову, к которому у меня есть ряд серьезных вопросов? Или, если я ни с кем себя не идентифицирую, почему я должен игнорировать выборы, которые есть мой гражданский долг? Понимаете, я все-таки в армии служил, налоги плачу, я такой нормальный гражданин государства.
Но если вас от всех тошнит, вот
нет,
тут
я
вопросы,
не говорю тошнит.
Это я так говорю. Тут есть вопросы, например, у людей такого рода. Ну, не участвовать значит не участвовать. Вот нет.
Не участвовать – это, на мой взгляд, позиция дезертирская. Нужно участвовать и требовать права на собственную политическую силу. Если эта политическая сила ни при каких условиях не будет зарегистрирована, и мы это понимаем, значит, нужно продемонстрировать свое отношение к этим выборам с максимальной степенью наглядности и сделать недействительными максимальное количество бюллетеней.
И сразу вы получаете огромное количество возражений на этот
ради бога, тезис. Дискуссия – это нормально.
Что, да, потому что... Вам говорят, скажите честно, где-то тут написано, вот Виктор из Тольятти только один из многих на эту тему. Проект «Нах-нах» для «Единой России» – это шикарный подарок, потому что все же подозревают, что вот эти вот ваши красиво перечеркнутые крестиками бюллетени, они будут еще более красиво заменены, сами знаете на что.
Ну, давайте посмотрим за этим процессом. У нас, слава богу, пока наблюдатели не отменены. Потом заменить можно лишь ограниченное количество бюллетеней. Я полагаю, что все-таки, если речь пойдет хотя бы о 5-7, это уже проблема достаточно сложная. И, наконец, понимаете ли, единая бывает только единая Россия. Разнообразие, разногласия, некоторая вариабельность мнений – это абсолютно нормальная ситуация для оппозиции. Потому что, как сказал Бродский, все будем одинаковы в гробу, так будем хоть при жизни разнолики. И если есть вот этот огромный монолитный гроб, который, как помните, у Чехова выпил вокруг себя весь воздух, если есть эта паучья серьезность правящей партии, давайте мы противопоставим ей какое-то разнообразие тактик, какую-то дискуссию хотя бы в оппозиционном состоянии. Зачем же здесь гнаться за единством? Единство – это прерогатива власти, а оппозиция должна, простите, мыслить.
А вы сказали сейчас про Милова или про Навального, что всем нам работать в одном политическом поле.
Разумеется.
То есть вы себя считаете политиком?
Уже? Нет, конечно. Я считаю себя журналистом и человеком с некоторыми гражданскими убеждениями. То есть человеком, который не безразличен к происходящему. Я не думаю, что забор остался единственным местом, где можно выражать свою точку зрения. А любой, кто пишет в газете или даже в интернете, все-таки работает, конечно, в политическом поле. Я понимаю политику как некоторое концентрированное выражение нравственности, концентрированное выражение того духа, который есть в стране. Политика ведь это не только партийная борьба. Политика – это социальные обязательства государства, это налоги, это хождение на работу, это профессионализм, это, наконец, цель жизни большей части населения. Все это входит в понятие политика. Это такое же широкое понятие, как культура. Поэтому я думаю, что всем нам работать в одном политическом поле, всем нам учиться вести цивилизованную дискуссию и всем нам предлагать разные способы выхода из этой, безусловно, печальной ситуации.
Ну, вот то, что будет происходить под названием выборы, эта ситуация, конечно, не очень веселая, мягко говоря, в любом случае.
Но очень смешная.
Прикольная?
Нет. Прикольная – это, понимаете, прикольная. Вот здесь интересный семантический оттенок. Прикол – молодежь говорит о чем-то приятном. Но в данном случае это ситуация, над которой не прикольно. Это прокол, скорее. Это прокольная ситуация.
То, что доставляет удовольствие.
Да, эта ситуация – это прокольная ситуация. Над ней можно только проколоться.
Ну, так вот, я хочу сказать, что, в принципе, если так вот рассматривать политику как там, некую совокупность важных событий, да, для разных членов общества и граждан, то, например, есть ведь гораздо более существенные, да, вещи, кроме того, что будет называться голосованием. Ну, вот последняя история с футбольными фанатами, возьмем это выражение в кавычки, кавказцами, возьмем это выражение в двойные кавычки, да, все, что связано с совсем уже трагическими историями.
Но это
там,
к выборам, конечно, не имеет отношения.
Это не имеет отношения, конечно, к выборам, но это то, вот, в чем мы живем.
Оля, это приметы загнивания страны. Потому что подобные ситуации могут возникать и привлекать к себе массовое внимание как раз там, где нет более серьезных отвлечений, где нет культуры, где нет политики, где все скатывается на пещерный архаический уровень. Потому что обратите внимание, что сейчас именно спорт становится почему-то главным источником проблем. Спортивные фанаты, борец, ударивший студента, проблема, которую вся страна бурно обсуждает, что там сказал Губерниев в эфире, хотя, на мой взгляд, это рядовой прокол, не стоящее упоминание. Спорт остался последней областью, в которой еще что-то разрешено. Культуры нет, наука не финансируется, политика исчезла. Мы обречены на фанатские страсти. И если раньше у нас на площади выходили инакомыслящие, сегодня у нас на площади выходят фанаты или сторонники замечательного борца. Вот это, на мой взгляд, очень тревожный симптом. И вот об этом власти следовало бы подумать, а не об обеспечении высокого выборного процента.
Так я вам ровно об этом и говорю. Да, выборы, конечно, на этом фоне, понимаете?
Приобретают фарсовый характер.
Ну, это что-то такое очень сильно придуманное и декоративное.
Конечно.
Вот, не знаю, мне, например, вот во всей этой истории, например, с борцом, который ненароком убил студента, я ничего не знаю про студента, я очень мало знаю про борца. Мне, честно говоря, жалко всех в этой истории. Но я понимаю, что тут еще большой сюжет отдельный заключается в том, что люди привыкли на слова, например, отвечать не словами, а...
Да, ну то, что мордобой, это такая... Да, мордобой – это часть,
например,
этики, конечно.
Да, или каким-нибудь там оружием, которое немедленно достается и пускается в
ход. Понимаете, это же часть общего одичания. Когда людям, которые в чисто теоретической дискуссии предлагают отделить Кавказ от России, ну, они же не предлагают делать немедленно, они предполагают, что такое возможно. Им предлагают что-нибудь отрезать. Ну, это тоже такая часть той же стилистики, мы вам отрежем под самый корень, и вас это перестанет волновать. Это стилистика такого победительного быдлячества, с которым власть почему-то заигрывает. А почему заигрывает? Вероятно, потому что она в этих людях видит свой электорат. А почему? А потому что это чекистская традиция. Очень плохо думать о своем народе. Презрение к народу – это главный добродетель вот этой тайной полиции. Я думаю, что сегодня мы наблюдаем ее апофеоз. Народ потихонечку сливают, его лишают образования, культуры, медицины. На среднее образование уже замахнулись довольно серьезно. серьезно. Какова цель? Я думаю, цель помаленьку слить это население, а остатки имущества распродать. Вот это меня, как ближайшая программа, совершенно не устраивает. Поэтому я за то, чтобы вернуть народу его сложность, его интеллект, право выбора, и потом уже думать о том, как с этим народом поднять страну. Потому
а
что...
как вернуть народу право выбора, это я еще примерно понимаю.
Да.
Да? Ну, вот приблизительно, это сложно, конечно, осуществить, но приблизительно понятно как. А как вернуть народу его сложность и его интеллект?
Это очень просто. Значит, для начала нужно поставить некоторые заслоны на потоки античультуры, которые низвергаются в этот народ. Эти заслоны поставить очень легко.
Ой, телевизор.
Не только телевизор, да, телевизор надо не выключить, понимаете, давайте тогда и книги вредные сожжем. Телевизор надо каким-то образом, безусловно, вернуть к тому состоянию, когда он был не только рупором тотального идиотизма. Это касается и прессы, в которой все нерентабельное обречено, это касается образования, которое на наших глазах редуцируется, сводится к минимуму, напомним историю с образовательными стандартами. Это касается социальной политики, при которой главные люди в обществе, в том числе люди гуманитарной культуры, живут на грани нищеты и с полным ощущением своей ненужности. Это все легко решаемые вопросы социальной политики. Для этого власти не худо бы еще немножко иногда поворачиваться к людям своим человеческим лицом. А если его нету, надо срочно им обзаводиться.
А если...
А вот если
неоткуда взять,
давайте подождем, пока это лицо сменится на какое-нибудь более
подождём,
человеческое.
Подождем, пока оно вырастет.
Оно растет, я думаю, потому что люди, лишенные всех возможностей влияния на свою судьбу, тоже ведь на месте-то не сидят, они думают о чем-то. И не нужно думать, что единственные социально активные сегодня люди – это фанаты. Есть и другие.
Ну, так других не видно, опять-таки, возвращаемся мы к той же
самой. Оля, подождите,
Они перемигиваются, но нет, как-то так очень...
Во-первых, их видно, а во-вторых, понимаете ли, для того, чтобы тебя видели, не обязательно выходить на площадь с фаером или устраивать погром в электричке. Разные другие способы. Мне кажется, что эти люди есть.
Ну, вот спрашивает тогда человек, а может вместо Нахнахов послезавтра на Триумфальную выйти?
Нет, я еще раз говорю, мне не нравится стратегия выхода на Триумфальную. Я глубоко уважаю Эдуарда Ивановича Лимонова, это гениальный писатель, с моей точки зрения. Но мне кажется, что выход на площадь – это одна из возможностей, и возможность не лучшая. Я считаю, что провоцировать обязательно уличный конфликт – это не значит провоцировать власть к выходу из берегов, подталкивать к выходу из берегов. Мне кажется, она может выйти из берегов и по другим менее травматичным поводам, а превращать конфликт власти и народа в конфликт дубинки и головы, это, на мой взгляд, довольно травматичное самоубийство.
Хорошо, делаем перерыв на краткие новости и рекламу. Дмитрий Быков в эту студию вернется непременно.
Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
И мы продолжаем программу «Особое мнение». У микрофона Ольга Бычкова. Дмитрий Быков со своим особым мнением в программе в телекомпании RTVI «Радио «Эхо Москвы». Но тут продолжают люди переживать по поводу выборов, ну, не знаю даже, честно говоря. Вот спрашивают про Каддафи, тоже хотела спросить. Дмитрий спрашивает, его карта бита, спрашивается Дмитрий, или тиран еще поторгуется? Вы следите за этим сериалом вообще?
Знаете, Оль, для меня есть только эмоциональная оценка событий. И вот мне представляется, что Ливия, она в каком отношении может служить хорошим уроком? Карта, я думаю, бита. А дальше надо перечитывать финал «Обитаемого острова». А что ты будешь делать с коррупцией? А что ты будешь делать с инфляцией? А что ты будешь делать с рабами, с передвижными этими глушилками, морочащими народ, с последствиями депрессионного удара и так далее? Тиран никогда не оставляет страну в хорошем виде. Вот эта вечно приписываемая Черчиллю, на самом деле сказанная не им фраза, вот Сталин взял страну с сахой, оставил ее с ядерным оружием. Сталин взял страну с невероятным интеллектуальным потенциалом, а оставил сотни миллионов рабов, которые думать не могли самостоятельно. Оставил в интеллектуальном и духовном раздрае и, более того, в катастрофе. Также и, в общем, любой лидер, который долго сидит, вроде бы гарантирует стабильность, он оставляет страну в положении испорченного ребенка, которому долго еще теперь пачкать штаны, потому что он не умеет, к сожалению, сам себя обслужить. Это катастрофа. Я абсолютно согласен с моим любимым обозревателем Николаем Троицким, глубочайшим мыслителем современности. Я всегда очень внимательно прислушиваюсь к его оценкам. Я считаю, что он абсолютно правильно все в этом вопросе говорит. Действительно, ситуация такова, что, к сожалению, долгая тирания не только лишает свободы, но и развращает душевно.
То есть перспектив не видите ближайших?
Ну, я же не левит, чтобы видеть перспективы. Ну, да. Понимаете, мы же там не находимся. Там находится сейчас Александр Коц. Вот он вернется, он расскажет. Насколько я знаю, Джемаля вывезли Архана. Если он вот вернулся, то привет ему большой. Надо расспрашивать очевидцев. Каддафи кончен, война далеко не кончена, тлеющая гражданская война там долго еще будет происходить. У меня есть ощущение, что люди, надеющиеся на долгую стабильность, должны оглянуться на Ливию и посмотреть, чем это кончается.
Угу. А вот Дмитрий Медведев направил послание президенту
нам?
Сирии.
Нам? Я уж испугался, что от него вопрос пришел.
Сирии. Нет, нет, нет. А, вы думали, наш слушатель
президенту
Дмитрий
Сирии, да,
М. из Москвы,
да,
еще пока пишет.
Так, и что же там про Сирию?
Ну да, и он ему сказал, что надо, в общем, прекратить насилие немедленно и полностью. А кроме того, оппозиции там тоже было как-то так вот... как-то сделан укор такой, что она не должна уклоняться от диалога с властями. В общем, я не поняла ничего.
Нет, история интересная. Видите ли, конечно, конфронтация между оппозицией и властью. Я всегда вот ссылаюсь на эту замечательную фразу Искандера, сказанную вот год-два назад, на 80-летие. Он сказал, конечно, ситуация взаимной независимости общества и власти, она имеет свои плюсы. Да? Там действительно, самостоятельно все. Но, к сожалению, она приводит к состоянию обоюдной безответственности. Это абсолютно точная формула. Да? Вот Фазилю Абдулловичу привет. Я думаю, что ситуация, когда власть и оппозиция не находится в диалоге, эта ситуация очень печальная. Ситуация, когда все доходит до конфронтации, тоже очень жаль. Но я боюсь, что все-таки первый шаг к диалогу с оппозицией должна делать власть, а не наоборот. Это будет немного неправильно, если оппозиция сложит все свое возможное оружие, перестанет что-либо делать и скажет, мы ждем диалога, нам хотелось бы диалога. Да? Все-таки мне кажется, что первый шаг должна делать власть.
Говорят, ждите, пожалуйста, ответ.
Да, ждите, пожалуйста, ответ. Это касается как Сирии, так и некоторых других государств. Хотелось бы, чтобы власть сделала первый шаг, и чтобы этот диалог не обессмысливался, чтобы после него не чинили какой-нибудь отдельный фонарь на отдельно взятой улице, говоря, вот видите, мы все-таки учитываем требования народа. Хочется, чтобы это был системный диалог, лучше бы философский, чтобы интеллектуалы с той и с другой стороны, я уверен, что с той стороны есть интеллектуалы, собрались и подумали, как выходить из этой ситуации без конфронтации.
А вот когда, например, сидят интеллектуалы в Кремле, предположим.
Ну, сидят, конечно.
В Белом доме. Конечно, да. Там есть они, безусловно.
Ну,
они сидят и смотрят в интернете или в телевизоре на то, что происходит в Ливии или в Сирии. Они, как вы думаете, они прикладывают эту далекую историю на какую-нибудь близкую?
Да нет, мне кажется, что, видите, я же небольшой сторонник там глобализации, и они, я думаю, тоже, они не верят в то, что мир стал глобальным. И это верно. Он стал прозрачным. Границы стали прозрачными, но они непереходимы. У Ливии своя история, у Сирии свой случай, у Турции свой, у Европы свой, и у России абсолютно свой. Конечно, у нас ливийский вариант невозможен. Хотя бы потому, что у нас племенная структура общества пока еще не достигла такого значения, как у нас.
Но
племена
это,
уже есть, да?
Это дело времени.
Но пока еще у нас не племенной строй. Так вот, значит, мне представляется, что... Может, я не вполне корректен здесь, меня поправят доброжелатели. Так вот, мне представляется, что тут надо искать аналогии, конечно, не с Сирией. Нужно искать аналогии в российской истории, и их довольно много. Вот у нас есть аналогии, например, с поздним Николаем Первым. Мы прекрасно понимаем, что Николай I изрядно подморозил страну и сильно запугал оппозицию. Когда случилось дело Петрашевского, в России всякая оппозиционность прекратилась вообще. Когда Салтыкова-Щедрина за невиннейшую прозу выслали на 7 лет в Вятку, литература просто сама скопилась. Почитайте литературу русскую с 51 по 55 год. Свершений в ней нет. Я думаю, что Гоголь сжёг мёртвую душу тоже не просто так. Исчез его читатель и исчезла его среда. Так вот, после этих последних 5 лет Николая Палкина Россия восторженно встретила реформы, но была уже в таком состоянии, что эти реформы запоздали на 40-50 лет. И ничего хорошего уже не получилось. Они лишь отдалили катастрофу, а дальше начался прямой взаимный террор. Вот если как-то поискать сейчас немножечко, повспоминать ситуацию 55-60-го годов позапрошлого века, можно извлечь гораздо больше пользы, нежели из Сирии.
Тут многие вас поздравляют с
учебным годом, да. Спасибо, коллеги, вас также. Да.
Годом, но вы как-то так не оптимистичны в отношении того, что в школе происходит.
Я наоборот посетил вот сейчас форум Тина Канделаки «Умная школа». Меня многое огорчило из того, что я там услышал, но многое обрадовало.
Что за форум у Тины Канделаки?
Тина Канделаки провела такой форум в гостинице «Балчук» в зале «Владимир». Собрались 200 учителей со всей России, много с Кавказа, кстати, очень любопытных было людей. И вот они спорили, нужно ли нам ЕГЭ, а больше всего они спорили о том, что нам делать в условиях, когда ничего изменить нельзя. Ну, я так в кулуарах потерся, поговорил, ну, с друзьями, с любимыми учителями.
Это пятый вопрос, вот пятый раз, когда этот вопрос за полчаса последний
всплывает, да?
Всплывает.
Очень много интересного. С Ямбургом поговорил, с Изерманом, кумиром моим, с замечательным совершенно Волковым, со многими ребятами хорошими поговорил и сделал ряд полезных выводов. Значит, учителя постепенно научились адаптироваться к ситуации ЕГЭ. Главный минус ситуации ЕГЭ – то, что школьник здесь не мотивирован. Он мотивирован только на начетничество. Творческого труда здесь нет абсолютно. Значит, нам нужно какими-то другими способами привлекать его внимание, устраивать какие-то более-менее интересные перформансы, приближать литературу к жизни. Там много появилось интересных.
Это позитивно,
интересных. Очень позитивно.
Это заставляет же...
Мы не можем отменить ЕГЭ. Мы можем жить при ЕГЭ так, чтобы это было, в общем, доступно.
При таком жили, хотите
сказать. Да и не при таком жили, разумеется. Жили при истории партии, и ничего, как-то ее знали. Так что я, наоборот, хочу сказать, коллеги, мы с вами очень многое сейчас можем, гораздо больше, чем раньше, потому что кроме нас некому. Так что я вас радостно поздравляю. И радостно поздравляю мой 9 класс. У нас с вами в четверг будет 3 часа литературы. Как мы это переживем, не знаю, но давайте соберемся.
3 часа литературы – это много для вас?
Это очень много. Но просто, понимаете, мы еще вот не утвердили окончательное расписание, поэтому в первый раз у нас будет 3 часа литературы. Вешайтесь в духе, как говорили в армии.
Да, дети.
Дети терпения.
Да, дети. Буквально еще пару дней осталось.
Ничего, нет, они это любят. Да,
а там придет уже страшный,
да?
Быков.
Повспоминаем, да.
А дети хуже становятся? Или
нет, у меня ощущение, что гораздо лучше, потому что они, видите, чем, так сказать, труднее ребенок, подросток, тем он больше интересуется литературой, потому что он в героях этой трагической русской литературы все больше узнает себя. Для него ранний Маяковский – это не абстрактный поэт, а это репортаж из его внутреннего мира. Да?
Если так случайно случилось, что как-то вот он этой литературы ни сном, ни духом. Такое же случается,
да, мы ему расскажем, мы ему почитаем вслух. Я вообще сторонник того, сейчас мы, кстати, много об этом на форуме у Канделаки говорили, разумеется, в кулуарах, потому что это вопрос чисто профессиональный. Как надо относиться к чтению вслух на уроке? Значит, одни говорят, что это абсолютная манная каша, что этого делать нельзя, пусть ребенок читает сам. Ребят, я не знаю, как сделать, чтобы он сам читал. Давайте я ему лучше как следует на уроке в классе прочту, чтобы он запомнил, и оборву на интересном месте. А дальше он прочитает. Вот тогда уже мы посмотрим. Чтобы было ему, да, убил старуху, не убил старуху. Да, вот дальше он залезет в текст, посмотрит в конце и будет знать, по крайней мере.
Тина полезная?
Я не знаю, так сказать, сейчас у меня выходит с Тиной большое интервью, я не знаю, собирается ли она действительно в министры образования, она говорит, что нет, но форум был, во всяком случае, не безлюбопытен. Опять-таки, я не знаю, какие цели ставила Тина, я ставил цели конкретные, повидаться с приятными мне людьми. Я с ними повидался. Это лишний пример того, как говорит замечательно Борис Гребенщиков об образовании. Постараемся извлечь из этой комедии максимум удовольствия для себя.
Спасибо большое. Это был Дмитрий Быков в программе «Особое мнение».
Не успели послушать передачу? Прочтите ее на нашем